the
radical
question.
Left.
Will you shut
who is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
who's
is
on
so
your list?
Right.
Выборы в США 2020.
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему Людмила Чернова, Никита Воронков в студии. Наш гость, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Шариков в гостях у нас. Говорим, конечно же, об американских выборах. И мы закончили на теме голосование выборщиков. Давайте буквально на пару минут проясним, что да как, потому что нам, россиянам, ну, с каждым разом все равно непривычно видеть, да, вот эту
двойную систему,
две стадии, что к чему. Мы смотрим обычно на проценты голосов, а тут, оказывается, можно проиграть, да, по голосам. И даже те выборщики, которых зафиксируют в ближайшие дни, они же тоже, как бы, это число не финальное, может быть, да, в итоге?
Те выборщики, вы имеете в виду, которые зафиксируют?
Ну вот сейчас мы зафиксируем, Калифорнию выиграли 55 выборщиков, а потом они поехали голосовать в комиссию выборщиков в Вашингтон, да, и из них кто-то взял да переметнулся.
Ну, во-первых, они не ездят в Вашингтон, они голосуют в своих
на
штатах.
Местах.
Во-вторых,
угу.
они, ну да, бывают прецеденты, они действительно могут это сделать.
Но сейчас Верховный суд рекомендовал штатам наказывать. По сути, если большинство людей проголосовало за, допустим, Байдена в этом конкретном штате, то и выборщики, сколько бы их ни было, они все должны проголосовать за Байдена.
Они должны, но это не, как бы сказать, наказание за то, что они изменят свой голос. Это штраф, насколько я понимаю, $1000 относительно небольшой, который а выборщик может заплатить и
клеймо вероломного выборщика.
Но они же не часто бунтуют.
Понимаете, их избирают к каждым выборам новых выборщиков. И это, в общем, люди, которые, ну, локально, там, в рамках вот этого избирательного округа, более-менее известные. А вот список выборщиков, если вы посмотрите, вряд ли вы там какую-то фамилию, в принципе, где-то узнаете, и она вам о чем-то скажет. Это действительно люди традиционно, это некие старейшины, которые брали такую, как бы, функцию почетную, потому что без интернета, без там средств массовой информации вести кампанию и агитировать каждого избирателя за себя, конечно же, было намного сложнее. Плюс, в общем, коллегия выборщиков, она исключает вероятность того, что крупные города и густонаселенные регионы будут иметь значительное преимущество, а регионы, где живут люди, там, условно говоря, ну, не так густо, да, как в городах, там, сельская местность, они, понятное дело, не могут большинство, представлять большинство и проголосовать за какого-то кандидата. Поэтому коллегия выборщиков, она таким образом как-то каждый штат более-менее уравнивает, хотя в любом случае, вот именно в 21 веке основные причины, по которой коллегия выборщиков создавалась и была вписана в Конституцию, эти причины уже актуальность потеряли, и поэтому коллегию выборщиков так и называют, в общем, неким анахронизмом и каким-то устаревшим институтом, но, тем не менее, он дает очень хороший способ использовать именно политические технологии для того, чтобы победить то, что мы видели в 2016 году, то, что мы, возможно, увидим и в этом году.
То есть усилия на определенных штатах, да, и не распыление по всем США.
Да, ну, есть традиционно штаты республиканские, традиционно штаты демократические, где, в принципе, вести какую-то дополнительную кампанию не бессмысленно ни тем, ни другим. Это, во-первых. А во-вторых, да, вот эти колеблющиеся штаты, вот за них, собственно, основная гонка. Если вы наблюдали вот последнюю неделю, то все вот узнаваемые люди, которые вот крепкую ассоциацию имеют с каждым из кандидатов, то есть это у Байдена Камала Харрис, Барак Обама, между прочим, его начальник в администрации, да, когда был президентом, а Байден был вице-президентом, там какие-то еще известные демократы, вот они вот путешествовали по вот этому региону колеблющихся штатов, которые сейчас мы видим, действительно очень активно идет процесс голосов, там Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, и так далее. И, в общем, в том же регионе ездил Трамп. И у Трампа, по-моему, там несколько было мероприятий в день только в одной Пенсильвании. И Пенсильвания, вот мы сейчас видим, она очень активно поддерживает Трампа. Я думаю, что даже если большинство голосов, которые по почте придут, они будут с фамилией Байдена, то все равно у Байдена шансов в Пенсильвании мало.
Пенсильвания там, в этом плане... серьезный перевес.
Пенсильвания в этом плане действительно очень удивляет. Я смотрю, что Трамп даже по сравнению с прошлыми выборами там укрепился. Но, правда, еще, знаете, мы, по-моему, не говорили, надо тоже сказать, что рекордная явка. Рекордная явка, собственно, вот данные по явке, которые прогнозируются, они, я так понимаю, включают в себя и те бюллетени, которые люди запросили, которые еще не получили. То есть если на прошлых выборах проголосовало там порядка 135-140 миллионов, то на этих выборах прогнозируется голосование 160 миллионов. Это почти на 15% больше. Вот, соответственно, что это за 15%? Проголосуют они за Трампа или за Байдена и в каких штатах? Вот это интересно. Ну вот я говорю, что вот из тех данных, которые предварительные, сложно еще сравнивать, которые я видел, вот в Пенсильвании Трамп, он вот эти вот 15% вывел. Еще тоже интересный момент, потому что как устроены политические технологии. Вот эта дата выборов, когда действительно большинство людей приходит и, соответственно, делают свой выбор, принимают это решение. Mm-hmm. Ведь политические технологии, там реклама, агитация, звонки по телефонам, обход домов и агитация вот таких вот волонтерами персональная, все это делается под конкретные даты. А учитывая, что голосование по почте и голосование досрочное было открыто за несколько дней или даже за несколько недель, вот поддерживать вот эту вот популярность кандидата во всех штатах равномерно и так далее, вот это было очень сложно. Еще потрясающая совершенно вещь, которую тоже мои коллеги отметили уже, в общем, второй год подряд, это абсолютно полный провал социологии. Потому что мы вот наблюдали за этими данными о популярности, о рейтингах, и там по некоторым из них там Байден опережал Трампа на 12, там, на 15,
на 14%
Да, 20, наверное, я не видел, но на 14-15 точно было. Вот, и даже те результаты, которые мы сейчас видим, они явно совершенно говорят о том, что те данные были сильно преувеличены. В чем здесь проблема? Неправильно задавали вопросы, люди врали, была некорректная выборка. Это, конечно, очень сложный вопрос, но то, что уже второй раз подряд происходит такая ситуация, это очень интересно.
Ну, опросы, вопрос в том, кто их делает, и кому симпатизирует, и кто им платит.
Ну, это, понимаете, в Америке тоже индустрия очень сильно развитая. Вот опросы, которые у нас, я смотрел, очень часто цитировали, Real Clear Politics, сайт, который агрегировал, по-моему, там 80, 90, 100 разных опросов, которые по-разному формулировали вопрос, которые давали разные результаты, которые делали разную выборку. И это была вот эта сумма агрегированная. Соответственно, ну, опять же, если бы был опрос, который бы 100% предсказал результат, наверное, бы этот опрос остался бы, а все остальные уже потом проводить бы, было
потом
бы бессмысленно.
Потом были претензии к этому опросу, откуда они все знали заранее. Это наверняка тут чья-то рука виднеется. Павел Александрович, мы в России следим часто с таким пристальным вниманием за американскими выборами, потому что понимаем, что кто бы там ни выиграл, наверное, как-то на отношениях наших стран это в любом случае скажется на экономике. На ваш взгляд, кто более предпочтителен в кресле президента США для России?
Очень призываю избегать таких формулировок вопросов.
Так.
У России нет никакого предпочтения. Знаете, вот мое мнение, что Россия и российское направление в американской политике, оно, в принципе, актуальность теряет. И теряет актуальность как в контексте сотрудничества, что, в общем-то, было понятно, наверное, уже давно, так и в контексте соперничества. И вот те обвинения в адрес России, которые мы слышали, там, о вмешательстве в выборы и так далее, они не были теми заявлениями, которые делает лидер или делает какой-то политик для того, чтобы решить проблему со своим партнером там, через океан. Они делались эти заявления по-разному, но в значительной степени для того, чтобы каким-то образом повлиять на своего политического оппонента и каким-то образом внутриполитический вопрос решить и какое-то внутриполитическое противоречие устранить. Это во-первых. Поэтому, что касается российско-американских отношений, ну, действительно, вот эти вот обвинения, они сформировали в Америке очень негативный образ такого киберагрессора. Независимо от того, что там происходило в 2016 году в интернете в отношении там Хиллари Клинтон и вмешательства, каждую неделю американская пресса сообщает о том, что там русского хакера поймали, который торговал персональными данными. Там русский хакер ограбил там американский банк, там украл там миллион триллионов долларов, перевел на какие-то там офшоры. Совершенно не политические вещи. Я к тому, что это не как бы сказать, намеренное какое-то формирование такого негативного имиджа, а это такая действительно проблема объективная, которая существует, и которая, ну, это некая новая реальность, в которой мы живем. Действительно, кибербезопасность — это большая проблема. Обидно, что действительно вместе с там, медведями, балалайками, там, я не знаю, и водкой, да, это стереотипы российские. Ну, ни у одной страны нету нормальных стереотипов. У всех стран стереотипы негативные. Вот помимо вот этих негативных стереотипов, теперь есть еще и стереотип русского хакера, какого-нибудь там, не знаю, русского интернет-тролля и так далее. А я считаю, что российско-американские отношения, во-первых, надо улучшать, надо каким-то образом на них работать, но при этом со стороны России должно быть больше инициатив, конечно, осторожных, конечно, в общем, с учетом внутриполитического фактора американского, но ждать инициатив от Америки, я думаю, бессмысленно.
Павел Александрович, спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков был у нас в гостях. Для вас работали Людмила Чернова и Никита Воронков.